Ихний звонит. Афера. Бряцать. В нашем эфире вы этого точно не услышите. Все об орфоэпии и пунктуации, морфологии и синтаксисе, этимологии и стилистике. Русский язык. Родной и понятный, но сложный и загадочный.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Это программа «Русский язык» и радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Мы с вами начинаем, и мы работаем в прямом эфире. Если вам кажется, что вы посмотрели, не знаю, в камеру, и вдруг меня не увидели в студии, на самом деле я просто от вас спряталась. Давайте думать, потому что я забыла накрасить глаза. На самом деле дело не в этом, просто я сегодня сама себе режиссер. Такая вот неловкость, вы меня совершенно не видите. Но это не значит, что нельзя с нами общаться. Наши координаты по-прежнему такие же, как всегда они бывают. 7373948 по 495 коду — это телефон для того, чтобы вы звонили в прямой эфир. Плюс 7-925-48-94-8 — это телефон для ваших смс-сообщений. И говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. Присоединяйтесь. Знаете, кстати, с чего присоединяйтесь? Давайте поздравляйте там нас всех с Днем Радио, и мы вас тоже будем поздравлять, потому что какая разница, по какую сторону радиоприемника мы с вами находимся. Нет, муж меня не побил, 945-й, потому что мужа у меня вовсе никакого нет. Вот такая вот история. Так, о чем мы с вами говорили? О поздравлениях, потому что, ну, смотрите, сегодня прекрасный повод об этом поговорить. Во-первых, потому что сегодня День Радио, а во-вторых, потому что скоро будет еще один праздник, который, конечно, гораздо более значимый, чем День Радио, это День Победы. Как вы поздравляете друг друга, умеете ли вы это делать? Потому что я так понимаю, что поздравления у нас бывают двух типов. После 40, в принципе, люди забывают желать друг другу, чтобы чего бы то ни было, если мы сейчас про поздравления, например, с днем рождения говорим. В общем, люди уже друг другу ничего не желают, исключительно здоровья, иногда, чтобы дети не радовали. Это, по-моему, все. Что касается того, что вы там еще друг другу желаете, вот про детей я очень хорошо помню, потому что все детство я получала от всех своих родственников только одно единственное пожелание. Их было два, мне кажется. Это хорошо учиться на одни пятерки и слушаться маму и папу. Ну, так себе поздравление, скажем так. Это прям какое-то было наставление, совершенно ничего в нем не радовало. А как надо делать это правильно? Вот такой вот у меня имеется к вам вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Скажите, это предисловие, а режиссером сложно, да, быть? Вы говорите, вы сейчас за режиссера звука.
Нет, не сложно совершенно. Просто вы меня не видите. Так.
Поздравления. Да. Знаете что, я единственное, что они немножко очень банальные, ну, так, не в обиду ничего, просто, ну, при там, с праздником, ну, там, будь здоров, там. Всего
это
хорошего.
Коротенькое
но
поздравление. Это же... А вы что-то говорите еще человеку? Будете длинное?
В принципе, это общие фразы такие. Но если там не день рождения, не застолье, там сидят, там какие-то вникают, тосты. А так вот, ну там Пасха, например, выходишь из общего подъезда, там сидят консьержки. Ну там, ну, с праздником. Все. Ну так, ну просто общие фразы изо рта летают. Все. Ну как-то так вот. Иногда это банально. Иногда, знаете, даже не хочется просто изо рта говорить эти слова, потому что это просто, ну да. Ну и тебя.
Потому что это для проформы. Потому что в этом нет ничего личного.
Ну согласитесь, что что-то есть в этом.
Да, конечно. А вам бы хотелось, чтобы в этом было что-то личное? Или чтобы этого наоборот не было?
Нет. Глубинного не будет поздравления, я это знаю. Но просто иногда это уже так надоедает с годами.
Да, конечно. Особенно, когда вы приходите в магазин, и каждый продавщица, у которой, значит, в сырном отделе, в мясном, в колбасном везде, вы поздравляете.
Да. Вот это праздник какой-нибудь там, да. Ну, мне кажется, ей вообще досение, и я не понимаю, зачем мы вообще, в принципе, это говорим. Вот как я говорю, вот когда это, вот как вы говорите, там, продавщицы, каждый там тысячу человек проходит в день, и там, ну, мне кажется, она уже ей надоедает.
Да, самое классное, мне кажется, в этом смысле, это поздравление с Новым годом, потому что с наступающим мы начинаем поздравлять друг друга недели за три.
Да,
и вот уже 10 декабря ты начинаешь.
Это не деться, это будет, все понятно. Ну, с Днем Победы, вы знаете, ну, как-то да, ну, с Днем Победы. Ну, вот 70 лет прошло, там, ну да, и тебя с Днем Победы. Ну, так нет этой войны, ну, так вот, знаете, ну, с Днем Победы.
Ага, все, я вас поняла, спасибо большое, Сергей. Да. 7373948, продолжаем разговаривать с вами сегодня о поздравлениях. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й, Подмосковье, ваш покорный слуга.
Да, Виктор.
Могу предложить, поздравления уважаемые, как говорится, товарищи, давайте это самое, чтобы этот как праздник был лучше, чем прошлый праздник. Вот в таком духе. Спасибо.
Интересно. Так, вы собираетесь со мной делиться своими всякими прекрасными идеями по этому поводу? На самом деле, я бы хотела чуть более глобально эту тему затронуть, потому что, по-моему, нет ничего ужаснее, чем вот эти чудовищные стишки из интернета, зачитываемые на каком бы то ни было событие, не знаю, мероприятие, что-то вот такое. Так. Лучше поздравлять лично тостом, как на Кавказе, 192-й говорит. Так, очень длинное сообщение от Революции Онлайн. Я боюсь его читать, вдруг там что-нибудь неприличное. Я же знаю, как оно бывает у вас. Вот, у 945-го радио не ловят в метро, как это все печальная революция. Меня предупреждают, что все в порядке. Ладно, тогда читаю. Здравствуйте. Ой, какое, это у вас такое, такое поздравление? Такое? Дождя под ноги, ветра в спину, солнце на плечи, стандартная форма пожеланий ясности ума, прямой дороги, легкости свершений. Как-то так. А предкам просто кланяюсь, слава богу, прадеда не подвели, один под Ленинградом, другой под Тулой. Революция онлайн, вам есть чем гордиться. Вам действительно стоит гордиться своими предками. 7373948, про поздравления пытаемся говорить. Ведите себя прилично только, пожалуйста. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Спасибо, что взяли. У меня давно горит вот этот вот вопрос. Знаете, как кошелек с деньгами или с деньгами? У нас сегодня такой урок.
Давайте такой урок, пожалуйста, с деньгами. Раньше было с деньгами, а потом...
Мне прям всю душу воротит. Я привыкла еще со школьной скамьи. Нам учительница литературы сказала, какое ударение надо делать. И я все время говорю с деньгами.
Да, вы выступаете точно так же, как это делает моя мама. Причем я ее сама в свое время научила говорить с деньгами. А потом норма изменилась, теперь с деньгами. Я переучилась, а она нет. Есть единственное...
Когда это?
Норма изменилась, наверное, лет 5 назад. Мне кажется, как-то так. Понимаете, невозможно же точно отрефлексировать этот момент, когда это случилось, зафиксировать этот последний словарь. В общем, смотрите, сейчас у нас мы оставляем ударение на букву «е» только в двух случаях. Это если мы говорим о деньгах, в именительном падеже «деньги», тогда на букву «е» ударение падает, и если нет денег. И в устойчивом выражении «не в деньгах счастье». Во всех остальных случаях у нас будет ударение на «а». Вот так, деньгам.
У меня никак не укладывается в мои мозги.
Я понимаю, но что делать? Если вам не нравится, вы можете себе позволить так не говорить. Мы же не наставим на жесткой норме.
И меня коробит, когда я по радио и там по обычному радио слышу.
Да, это правильно. Это норма. Да. Спасибо. 7373948, продолжаем разговаривать с вами. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Революция Онлайн. Здравствуйте, женщины.
Да, здравствуйте.
Слушатели. Да. Вот по поводу поздравлений, честно, у меня дожил только один прадед, которого я видел воочию.
Да.
Деда Федя. Но он был не фронтовиком, это его брат, получается, был фронтовиком. Он был героем их сибирцев слали, в общем. Он всегда говорил, ты, говорит, желай того, чего бы, во-первых, себе бы не хотел получить в ответ, да, желай счастья, желай героизма такого, который люди прошли, то есть скажи спасибо за это. Да, то есть тебе не приходится это проходить, и вот эти люди, дед показывал на своих друзей, да, они как бы вот это все вытащили. Ну, это вот я сейчас перефразирую.
Это вы, я так понимаю, говорите о поздравлениях конкретно с Днем Победы, потому что мы уже, наверное, к нему потихонечку начинаем готовиться. И в плане тостов тоже.
Да, конечно. Под Новый год хорошо поздравлять, но тоже с душой надо. А так, самое главное поздравление, вот мы с женой как бы там цветы носим, по ветеранам смотрим, кто у нас остался как бы. Просто их все меньше и меньше.
Это
у нас
правда,
в городе,
да.
Там, дай бог, человек 20.
Да, ветеранов действительно становится меньше и меньше с каждым годом. Спасибо вам большое. Ваш дед интересный довольно предложил вариант. Так, Анна мне жалуется, что она тоже не может переучиться с этими несчастными деньгами. Ну, Анна, ну простите, я ничего не могу с этим сделать. Любая норма, она когда-нибудь может измениться. Так. Надо как мультики, поздравляю с днем рождения, желаю счастья в личной жизни, это пух. Тоже вариант, да. А еще, знаете, этот ролик очень смешной в интернете, который нарезка из многих мероприятий, где все на протяжении 2 минут начинают свои поздравления с двух слов «счастья, здоровья». 7373948, слушаю. Вас. Алло, выключайте приемник. Ну, пожалуйста, выключайте. Алло. Нет, это невозможно. Совершенно, друзья, ну так тоже нельзя. 7373948, слушаю внимательно вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вот как надо говорить, видно или видать?
Видать — это разговорная форма, а видно — это норма литературная. А почему вы спрашиваете меня об этом и говорим мы о поздравлениях сегодня? Почему у вас такой вопрос?
А вот Дождаренко иногда говорит, да видать.
Видать, а это думаю, совершенно нормальная фраза. И давайте мы не будем обсуждать речь нашего Сергея Дорека. С ним все в порядке, у него очень образная речь, поэтому я думаю,
прекрасная,
все в порядке. Слово «видать» — это сниженная разговорная лексика, которая вполне допустима в устной речи. Никаким нарушением грамматической или синтаксической нормы это никак не может считаться.
А тогда и слыхать?
И слыхать тоже. Слыхать тоже разговорная форма. Почему нет?
Все, спасибо.
Пожалуйста, мы продолжаем наш урок русского языка. Судя по всему, про поздравления вы говорить не желаете. 7373948, слушаю внимательно вас. Здравствуйте. Давайте, что вы?
Здравствуйте, нам... Анатолий Петрович,
Матюш. Да, Анатолий Петрович. Вот
говорят, здоровье вам. А это, я считаю, неправильно.
Отчего же?
Здоровье — это физическое состояние организма. Здоровье. Здоровье будет и хиленькое, и хорошее, и доброе, крепкое.
Если вы имеете в виду, желать надо крепкого здоровья, а не просто
какого-нибудь. Конечно, какой? Может, хотят мне, чтобы ты царство небесное, понимаете? Вот и думаю, что он имеет в виду, когда тебе говорят, здоровье тебе.
Так.
Обязательно надо сказать, здоровье крепкого, доброго.
Это интересный вопрос. Давайте смотреть прямо сейчас, прямо в прямом эфире будем смотреть с вами значение словарное слово «здоровье». Потому что, кстати, знаете, пока я ищу слово «здоровье», неожиданно отвлекусь на слово «корабль». Знаете, что есть слова, которые в себе уже содержат двойной смысл. Например, военный корабль – это будет плеоназм, так называемая лексическая избыточность, потому что корабль – это, в принципе, уже военный. Вот такая вот история. Только что с вами поделилась.
Вот
здоровье... Вот...
Нет. Пишут, что это здоровье – это физическое состояние организма.
Нет, смотрите, здоровье – нормальное состояние организма, при котором правильно действуют все его органы. То есть, если оно у вас ненормальное, то, в смысле, что-нибудь не работает, это значит, уже у вас не здоровье какое-то, а какая-то хвороба и худоба. И, не знаю, и болезнь какая-то. Вот. Нет, поэтому просто здоровье можно пожелать, все в порядке. Смотрите, первое значение. Вот второе значение...
А я не знаю, что он имеет в виду, здоровье. Может, скорее бы тебе там на тот свет бы.
Нормальное состояние... Нет, он желает вам нормального состояния организма. Послушайте еще разочек, да. Он желает вам нормального состояния организма, при котором...
Откуда я знаю? Не знаю.
Почему? Он желает вам здоровья. А здоровье – это нормальное состояние организма, при котором правильно действуют все его органы. А вот то, о чем вы говорите по физическом состоянии, во-первых, такого словарного значения в принципе не существует, а во-вторых, это имеется в виду вероятно самочувствие.
Ожегов откройте, и там
а я вот ожегов смотрю прямо сейчас. Собственно, его вам и читаю. Вы не поверите. Давайте мы хотя бы со словарями не будем спорить до такой степени, когда я его вижу, держу в своих руках, вижу по себе перед носом. 7373948, что у нас там еще с пожеланиями прекрасного?
Добрый день. У меня два вопроса. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, всегда нас раньше учили, что существует текст, а кусок, взятый из этого текста, называется контекст. Правильно? Или что-то это я уже путаю?
Так, смотрите, контекст вообще это не обязательно кусок, взятый из общего текста, это может быть все что угодно. Есть такое понятие, как контекстуальные синонимы, например, слова, которые в обычной жизни синонимами считаться не будут, в определенных условиях, вы понимаете, могут таковыми вдруг стать.
Вот смотрите, вот когда у нас был Грачев, и он сказал, тогда он сказал текст такой, что если бы был Советский Союз, то мы эту бы Чечню в 24 часа привели в порядок. Вырвали оттуда контекст, кусок взяли. Да, мы эту Чечню в 24 часа. И смысл изменился. Вот вы, может быть, помните этот момент. Это жутко. И взяли контекст. Или это...
Давайте так, смотрите. Во-первых, взяли контекст, это не очень правильно, по-русски так сказать нельзя.
Неправильно.
Да. Контекст – это единая в смысловом отношении часть текста, вот оно, словарное значение.
Вот часть текста,
это значит, что она...
суть высказывает, суть текста ведь это называется, соль – это контекст, или нет, значит, я ошибаюсь?
Нет, контекст, смотрите, условно говоря, из вашей речи, вот из вашего сиюминутного спича можно вырвать все, что угодно, можно взять, например, два каких-то слова. Они не будут контекстом просто потому, что это слишком мало, потому что контекст – это какая-то завершенная мысль. Вот так давайте будем говорить.
Хорошо. Теперь второй вопрос, не по теме. Можно? Вот два слова буквально. По поводу вот этих пятиэтажек. Вот многие люди
нет,
не хотят...
Нет, про пятиэтажек я с вами разговаривать не буду, потому что я в этом ничего не понимаю.
Предложение. Можно люди, которые не хотят уже переехать в другие дома, а те, которые хотят переехать, пускай они переселятся в этот...
Прекрасная идея. Я уверена, что она обязательно кому-нибудь понравится, но давайте мы про пятиэтажки все-таки говорить с вами не будем. Мы же про русский язык. Ну в чем дело, люди? 7373948, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Искунцева. Вы знаете, у меня такая проблема. Я совершенно забыла все правила русского языка. Я так иногда смотрю на слово, похоже оно или нет. А где можно пройти курсы русского языка, облегченные для русских?
А вы думаете, что вам нужны именно курсы? Почему бы вам не купить себе, например, какой-нибудь учебник? Вот буквально на днях я обязательно позову в эфир свою потрясающую подругу, вот как в какой-нибудь из дней, когда она, наконец, окончательно у меня поправится, потому что она собралась ехать в деревню учить детей русскому языку. Представляете, какая потрясающая девушка. Так вот, и вот она буквально вчера у меня взяла учебник замечательный, авторства одного из журфаковских преподавателей. Он называется «Краткий вспомогательный курс всех правил русского языка». Условно говоря, это вся школьная программа, умещенная в один учебник. Очень удобно. Вот, он продается в любом магазине, и я думаю, что никакие курсы вам не нужны. Он хорошо написан, легко читается, почему бы и нет.
Ну, вы знаете, понимаете, когда я начинаю читать и буквально открыла какое-то правило, я просто погружаюсь в какой-то ужас. Вот для меня это совершенно ужасно, несмотря на техническое высшее образование и финансовое.
Вот именно потому, что у вас техническое высшее образование, поэтому все правила кажутся жуткими.
Жуткими. Поэтому я хочу, чтобы мне их быстренько рассказали, так основные, так сказать, со слова «это так», а вот это «не так». И, кстати, я прошу вас, посклоните, пожалуйста, слово «договор», потому что, когда я общаюсь с юристами, и не дай бог неправильно поставить слово «договор» и его склонять.
Так, смотрите, слово «договор». Во-первых, он никакой не договор, это самое главное, потому что, да, мы все понимаем, да, есть, нет договоров, нет. Да, прямо в единственном числе будем склонять или в каком?
Во множественном.
Хорошо, смотрите, когда их много, они договоры и нет договоров, и говорим мы о договорах.
Да, потому что все, вы знаете, как правило, все правильно говорят
о договорах.
А юристы сразу на тебя таращат глаза, как на какого-то, так сказать, папуаса.
Да, но вы знаете, что это все очень сложно, потому что, смотрите, вот договор и профессор, например, есть хорошее слово «профессор». Вы не поверите, но когда их много, они профессора.
Да.
Да. Угу. Кстати, это очень такое же слово «шофер», например, будет. Они вместе не шофера, а шоферы. Поэтому здесь нет никаких правил, здесь только в случае с ударениями в русском языке только учить, только зубрить.
Но понимаете, есть такие вот у москвичей, в всяком случае, как ты правильно ставишь ударение, это еще «Москва слезам не верит» было очень остроумно сказано. И, знаете, звонят. И сразу как-то человек определяется, и сразу ты видишь, что какой перед тобой человек.
Речь человека, безусловно, отражает его интеллектуальный потенциал. То есть есть, конечно, большие исключения, когда какой-нибудь очень крутой гений с сумасшедшим математическим мозгом не может связать двух слов, но это большая редкость, как правило. Поэтому мало придумать какую-то клевую идею, не знаю, бизнес-стратегию, все что угодно. Надо еще грамотно уметь донести свою мысль, и, безусловно, это имеет, конечно, значение. Но я бы не стала делать особенный акцент на москвичах. Вот так я скажу. Очень много москвичей, которых я знаю, разговаривают неграмотно.
Свои маленькие фишки.
Маленькие фишки? Вы имеете в виду булочную, молочную, коричневый?
Да нет. Это же вообще так по произношению не застало. Булочную, молочную, коричневый. Это точно...
Ну а чего же? Я всегда говорю коричневый, не знаю почему. Просто так.
Нет,
были булочные.
Я вот никогда так не слышала. Ну, единственное, что мы говорим всегда, метрополитен, а не подземка. Метро, а не подземка. Это сразу я вот...
Вот подземка это вообще не очень наше слово, это я согласна здесь. Я думаю, что подземку мы придумали, знаете почему? Это скорее что-то вот газетное, что-то журналистское, потому что нам не хватает синонимов. Нужно что-то придумать, как заменить это слово в тексте, чтобы оно не встречалось, чтобы это не было, чтобы мы не сталкивались с этой несчастной тавтологией, одно слово у нас не встречалось в трех предложениях 8 раз.
Вот, да. Это так сказать, когда называют его подземкой, какой-то как ротовая нора. Все, спасибо
вам, Елена, да, я узнаю совершенно точно, что вот работников метрополитена оскорбляет, когда их называют, ну, когда метро называют подземкой, а вот человека, который в жизни говорит не метро, а метрополитен целиком, вот это слово, я никогда не встречала, если честно. Мне кажется, это несколько странным. Я уже запуталась, о чем мы с вами говорим. Ну, давайте вы так активно звоните. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, я. Здравствуйте, меня Владимир зовут. Хотел бы просто спросить, как правильно вот ударение поставить, чтобы сказать человеку, что я про него думаю, и в то же время не обидеть. Вот козел или все-таки это самое, пожалуйста.
Вы потрясающе остроумны. Козел – это марк пива, мне так кажется. Вот. А если вы хотите что-нибудь сказать о животном с рожками и копытами, то он, конечно же, козел, там буква Ё, если что. Юрий меня спрашивает через наш телеграм, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Верно ли, что стих и стихотворение – это разные вещи? Стих как часть стихотворения. Спасибо. Юрий, да, совершенно верно. Больше того, стих – это не часть стихотворения, а стих – это одна строчка. Вот одна, та часть стихотворения, которая записана в одну строчку – это стих. А вот кусочек – нет, это не оно. Так. Что вы тут еще пытаетесь... Ага, интересуетесь моей личной жизнью очень активно, но не надо, не стоит. Все в порядке, ребят, не волнуйтесь за меня. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Да, алло. Здравствуйте. Поздравляю вас, Евгений, несравненный, так сказать, с днем радио, так сказать.
Спасибо весь большое.
Вас тоже. Коллектив радиостанции, так сказать, говорит Москва, а также радиослушатели, так сказать.
Спасибо, это прекрасно. Вы звоните, чтобы нас поздравить, или у вас есть что-нибудь более интересное для нас еще?
Ну, в том числе. Ну, еще хотел там радиогазету «Слово», так сказать, главный редактор Вячеслав Прокович Суворов заодно поздравить. Вот. И еще хотел в канун Дня Победы, так сказать, желаю победы французскому народу, чтобы, так сказать, победила не Макрон, а...
Марин Ле Пен. Все, я поняла. Это, конечно, потрясающе все очень было. Но я надеюсь, что мы пока еще формат музыкальных радиостанций, где приветики в эфире передают, все еще не перешли. Поэтому давайте как-то осторожнее с этим. Так. Слушайте, во-первых, перестаньте писать мне на «ты». Держите себя в руках. Что же у вас за проблемы с соблюдением границ, друзья мои? Ну, так нельзя. Это просто неприлично. Держите себя в руках. Так, стих и четверостишие. Михаил Ц. мне пишет. Четверостишие, это понятно, что это когда четыре строчки. А это может быть, например, и двустишие условно. Вы же знаете, что формат, ну, как же это называется-то? По-моему, не формат, а может быть и формат. Я сейчас во время новостей обязательно посмотрю и уточню. Ну, вот это вот все сонет, там, не знаю, как вот. Там же все от формы зависит, это очень важно. От рифмы, так. Вот четверостишие, двустишие, не знаю, трехстишие, какую-нибудь хокку, или это будет пятистишие. Вот слово «стишие», оно не просто так, и стих, потому что это одна единственная строчка. Так. О чем мы еще? А можно писать стихами? Строку просто разбив на строчки. Ничего не поняла. Пожалуйста, переформулируйте ваш замечательный вопрос. Это очень сложно. Что вы имеете в виду? Так, 7373948, мы продолжаем с вами общаться. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Хотел вот задать вопрос на такую тему. Как нас, когда я учился в школе, это было очень давно, но тем не менее, как-то мы привыкли к тем же, так сказать, правилам, которые на тот момент существовали. И вот спряжение имен собственных. Вот я, например, живу в Строгино.
Это склонение, а не спряжение. Спряжение это глаголов.
Простите. Да, глаголов, правильно.
Да, во-вторых, вы хотите сказать, что вы живете в Строгино, а не в Строгине, но живете вы на самом деле в Строгине, потому что оно склоняется.
Но почему же тогда это было раньше иначе? Почему сейчас все перевернули? У меня такое ощущение, простите, что я вас перебиваю, но очень многие моменты и речи, и письма русского языка теперь делаются, как говорится, в угоду малограмотным.
Простите, пожалуйста, вы книжки когда-нибудь читали, хоть одну?
Я читал очень много книг, знаете, в своем
детстве. Это прекрасно, это очень здорово.
Массу книг, у нас большая библиотека была.
Класс. В таком случае вы наверняка, наверное, знаете такое имя, как Михаил Юрьевич Лермонтов. Считаете ли вы его классиком и авторитетом?
Да, безусловно, считаю.
Безусловно, да. Как насчет фразочки «Недаром помнит вся Россия про день Бородина»?
Ну, я думаю, что это скорее рифма.
От чего же?
Ну, не
от
знаю,
чего же? Хорошо.
Такой,
Считаете ли вы классиками, например, авторов замечательного советского кинофильма «Дело было в Пенькове»? Короче, все Все, у вас, я понимаю, закончились аргументы, а у меня еще они есть.
У меня есть аргументы, и очень серьезные аргументы.
Да что, в самом деле, я не успеваю, к сожалению, их выслушать, потому что ко мне уже пришел Станислав Соколов рассказывать вам новости, в которых он непременно будет спрягать и склонять все правильно и грамотно. Я абсолютно в этом убеждена, да, Станислав, не смотрите на меня так. В общем, 15.30, после этого продолжим.
Все об орфоэпии и пунктуации, морфологии и синтаксисе, этимологии и стилистике. Родной и понятный, но сложный и загадочный. Русский язык.
15.35, мы продолжаем. Меня зовут Евгения Фомина. Я тут решила вам показаться ненадолго, потому что ко мне пришел звукорежиссер, и стало все здорово сразу. Видите, никаких синяков под глазом у меня нет, и никто меня не бил, и все в порядке. Так. Бандерлог мне пишет, а все-таки вы возвращаете меня к топонимике. Блин, как мне это надоело, если бы кто-нибудь бы знал. Так, смотрите. Бородина, потому что во времена Лермонтова так и называлось в именительном падеже. Что бы называлось в именительном падеже? Бородина? У него такое название было? Бородинская битва была под Бородиной? Вы серьезно так считаете? А в Пенькове, потому что Пеньков мужского рода, а средний род никогда не склоняется. Мандерлок, я вынуждена вас очень-очень здорово огорчить, потому что Пенькова — это деревня, она среднего рода, и при отсутствии родового наименования оно будет склоняться, потому что славянские названия на Ова, Ева, Ина и вот это вот все будут склоняться вне зависимости даже от того, куда падает ударение. Давайте мы не будем об этом больше никогда разговаривать, потому что если вас это серьезно интересует, то, пожалуйста, Розенталь вам в помощь, все будет в порядке. И не надо мне Левитана предлагать послушать в качестве аргумента, потому что у Левитана все было в порядке, у него и образцовая грамотность, и потрясающая дикция, но в основном то, что для нас Левитан, это как раз то, что... Как бы вам сказать-то, собственно, с него вот эти ошибки и пошли, потому что военные сводки, чтобы не путаться, никогда не передавали названия топонимов, хоть как бы их склоняя. То есть там у вас в Телеграме было бы «в Москва», а не «в Москве». Это же не говорит ни о чем, правда? Давайте мы эту тему оставим, все в порядке, и перестайте. Так. В 19 веке вот населенные пункты, заканчивающиеся на «о», склонялись, в 20 веке нет, в 21 опять стали склоняться, в разное время правила были разные, вы просто не жили в 1960 году и не знаете. 420-й я знаю прекрасно, я знаю, почему это случилось, это пошло именно после войны, потому что мы перестали склонять эти названия, чтобы никого не запутать, чтобы случайно войска условно не в ту деревню не отправить. Вы же понимаете, что у нас очень много на похожих названий есть. Так. Что вы мне еще пишете? Склоняется ли Кока-Кола 569? Между прочим, это не смешно, это действительно очень важный вопрос, как склонять название каких-то зарубежных брендов. Ой, у меня есть прекрасная тема, я думаю, что как-нибудь мы с вами ее затронем. Это когда какие-то бренды перекочуют в нашу речь настолько, что мы начинаем от них даже какие-то производные лепить. Мне кажется, что вверх вообще... Счастье в этом смысле, конечно, слово «ксерокопия». Вот что такое ксерокопия, я отказываюсь понимать, что имеется в виду. Есть просто копия, а вот ксерокопия – то, что она именно отпечатана на копире, серьезно. Ну, в общем, это ужасно совершенно. Но компания «Ксерокс» молодцы, они прям классные ребята. У них вот получилось как надо. Так вот, «Кока-кола», если вы ее по-русски будете писать, и если вы будете иметь в виду именно напиток, колу, вот этот вот кофе, который на основе, в котором бешеное количество кофеина и сахара, вот тогда она, конечно, будет склоняться. А если вы говорите о названии компании, которая делает Кока-Колу, не знаю, Фанту, Спрайт, что там еще они выпускают, у них какой-то огромный ассортимент, тогда, скорее всего, она не будет склоняться, вы будете писать ее в кавычках из большой буквы, и лучше всего поставить перед этим родовое наименование, то есть слово «компания». Вот, памперсы тоже самое, адекватник пишет. Да, памперсы прекрасны в этом смысле. Так, когда мы склоняем иностранные слова и названия, мы их русифицируем. Это правда, 569-й. Больше того, есть несколько признаков, как бы сказать, окончательной русификации слов иностранных. Например, тот момент, когда они перестают писаться через «э». Вы знаете, поначалу, когда мы там перетащили себе в язык слово «бейджик». Оно писалось через «э», и это был первый признак того, что оно заимствовано и в русском языке еще не прижилось. У нас не так много слов, которые в середине эту букву «э» оставили. А вот сейчас мы уже пишем его через «е», вот оно все, пожалуйста, окончательно обрусили его. Так, что еще? 691 ставит меня в тупик, как ему кажется, задавая мне вопрос про пиксели. Как правильно, пиксел пикселов или пиксель пикселей? Я бы сказала пикселей и сказала бы, что там смягченная L на конце, но это исключительно на вкус. С проектом тоже, спрашивает 569-й, с проектом, да, то же самое абсолютно, но с проектом, во-первых, мы его прихватили, сначала был у нас прожект, потому что французское слово, но, проект еще не очень хороший пример, знаете почему? Потому что здесь буква «э» не после согласной, а после гласной. Это называется зияние, когда сочетаются две гласные буквы в одном слове, подряд они идут. Вот в случаях зияния буква «э» иногда остается, и это нормально и грамотно. Ну, я не знаю, первый пример, который мне в голову приходит в этом смысле, это имя моей дочери, ее зовут Габриэль, и вот я там написала букву «э», хотя могла бы и «е», но просто мне показалось, что «э» выглядит как-то симпатичнее. Вот, это грамотно, потому что зияние. А «э» после согласной говорит о том, что это очень заимствованное слово, причем оно заимствовано совсем недавно, еще не очень прижилось, за исключением таких слов, как «сэр», «пэр», «мэр», вот что-то там еще есть такое, ну, их не так много. Так. Рассказывали, что в Монголию копиры впервые пришли фирмы Canon, поэтому у них «откэнонить» на их языке, а не «отксирить». И я охотно в это верю, потому что почему бы и нет. Прикопались ко мне, как я крестила свою дочь Софию, я ее называла в крещении, отстаньте. Так. Вот гуглить, есть ли в словаре слово гуглить 420? Вы смотрите, как мы здорово перешли с вами на бренды и заимствование, очень интересно. Я думаю, что уже есть такое слово гуглить в словаре, но мы сейчас посмотрим, пока я буду с вами беседовать. 7373948, запуталась в кнопочках. Алло, здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Во-первых, с праздником вас, профессионал.
Спасибо, да, спасибо. А вас с наступающим.
Поздравлять я не умею, так что дай Бог вам всего самого хорошего, вам и вашим близким, и Габриэлю тоже.
Спасибо.
Главное – здоровье. Уж там, как это здоровье квалифицировать, не знаю, какие эти на этом здоровье, но есть здоровье.
Вот, Анна, я с вами совершенно согласна. Больше того, с нами, вот так я скажу, согласен еще и словарь. Так что все в порядке.
Ну, отлично. Да. Я хотела рассказать про радио.
Давайте.
Вот я вообще без радио жить не могу.
Я догадалась.
Ну, сейчас вот радио, оно везде радио. А я когда росла, у нас радио было только около Белорусского вокзала. А выросла я на Ямском поле. Там было несколько колокольчиков. Один висел на Кардебардии, второй на Триумфальной арке, а третий непосредственно на здании Белорусского вокзала. И если родители отпускали, мы туда бегали слушать радио.
Здорово. Правда? Ну, кстати, радио... вам не так далеко бежать от Ямского поля.
Да, господи, бешеная собачка, 100-верстный крюк. Еще радио было на аэродроме. У нас же новый аэродром построили, года по-моему, в 31-м.
Ну, аэродром? Да. Аэродром, это вы имеете в виду на Ходынке?
Да.
Ага, все, поняла.
Это же был единственный тогда гражданский аэродром в городе. Вот мы бегали туда радио слушать. Вот. И потом в 32-м году нам... В поселок, или как у нас говорили, на поселок, провели радио, вкопали три столба, повесили колокольчики и сказали, что включат 1 мая.
Включат. Простите.
Включат. Всем прошли, сказали, включат 1 мая, сейчас не собирайтесь. Это сейчас включат, а тогда было включат.
Ну ладно, хорошо.
Вот. И да. Ладно, ну включат и включат. А мы 1 мая уехали к маминому брату. Пасха совпала с Пасхой. А у него рядом была действующая церковь Иван Воин, он жил в Спасо-Налевском тупике. Возвращаемся к вечеру 2 мая. И вот три столба, на них, на каждых по колокольчику. И около столбов в круг сидят и старый мал, кто на стульях, кто на табуретках, кто на лавках. И слушает радио, и все, как его включили с утра, так до вечера народ сидел его и слушал, пока не выключили.
Вау, это прекрасно. Смотрите, какое важное изобретение радио, мне так кажется.
Да. Вот. А еще можно я вспомню? Да.
Юрий, а 569-й к вам привязался и спрашивает, как вы узнавали о воздушной тревоге. Но там же была другая система оповещения, правда?
Во-первых, была другая система оповещения. Во-вторых, я скажу, в 32-м году
В-третьих, это везде развесили огромные такие... Это даже были не колокольчики, как бы типа банок. Вот такие вот развесили, и это была тревога, это не говорили.
Вот.
Очень редко говорили граждане воздушная тревога, а так все это было.
569-й, я надеюсь, вы услышали. Спасибо, Анна.
Вот. Ну, я-то застала только одну бомбежку Москвы, а потом-то меня уже не было в городе. Но было до этого 8 воздушных тревог, по-моему, 9-й бомбили. Ну, тоже мало не
показалось. То есть приятный звук вы все-таки слышали много раз.
Конечно. Вот. А я бы хотела вспомнить Юрия Левитана. Ну, Юрия Левитана знают все. А вот Лазаря Моргачева, может быть, кто-то забыл. Это диктор блокадного ленинградского радио.
Так.
Ну, вот, собственно, и все. Царство небесное обоим.
Спасибо большое, Анна. Очень здорово, что вы позвонили. С вами всегда невероятно интересно разговаривать. Поэтому все те, кто требовали, чтобы я выключила Анну, ребята, отстаньте. Нет. Так. Митрофан меня спрашивает, что в джингле говорят «брецать» — это неправильно. Подскажите, что не так. «Бряцать» неправильно, а правильно «брецать», вы не поверите. И когда это существительное, оно будет «брецание». Простите меня, ради бога, что-то я... Немножко кашлю. 7373948, слушаю вас внимательно, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, очень хорошая передача.
Спасибо.
Очень спасибо вам за эту панику. У меня такой, знаете, интересный вопрос. Уже 25 лет висит объявление на метро Академическое. Выход к гостинице и потом в кавычках слово «аспирантов». И мне удивляет, неужели никто до сих пор не заметил, что гостиница, если она не называется, она может называться «аспирант», а никак не «аспирантов». И вот это вот вы можете посмотреть.
Это очень интересно, но может быть, она действительно называется «аспирант»?
Да, она, конечно.
Да? Ну, просто я думаю, может быть, «аспирантов» — это чья-нибудь фамилия, и гостиница так называется в честь какого-то деятеля потрясающего. Я не знаю, видите, я сразу пытаюсь человека оправдать.
Это же МГУшные вьетнамцы там живут, вы знаете, еще, незапамятных времен там у них были рестораны, у них это как бы...
Понятно. Хорошо, это очень интересно. Кстати, я точно знаю, что есть такая, что сейчас можно сфотографировать неправильную вывеску и отправить ее на сайт mos.ru, и ребята действительно реагируют, с этим что-нибудь могут сделать. Так что все в порядке. Если вам, да, если вас это беспокоит, то, пожалуйста, вы можете это сделать.
Да. Ну, спасибо еще раз.
Спасибо вам. Это довольно, довольно интересное наблюдение. 7373948, слушаю внимательно вас. Здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Подскажите, пожалуйста, касательно, вот как говорится, в городе Москва или в городе Москве?
В городе Москве. В городе Москве при наличии родового наименования города всегда будут склоняться. Вот если бы это была деревня...
А было ли когда-нибудь по-другому? Просто
нет.
Вот мне, допустим, 23 года, меня в школе так учили. И вот у меня... Мне когда сказали правильно, ну как бы как сейчас правильно...
В городе Москве.
У меня как будто все в жизни поменялось.
Нет, никогда не было правильно. При наличии родового наименования всегда склонялось. Здесь нет никаких сомнений совершенно точно. Вот с деревнями гораздо сложнее, потому что если бы деревня не совпадает по роду с названием этой деревни, вы понимаете, о чем я говорю? Смотрите, например, деревня называется, пусть будет Пеньково то же самое. Вот в деревне Пеньково, не в деревне Пенькове. А если бы она совпадала, например, деревня Ивановская, то тогда в деревне Ивановской, а не в деревне Ивановская. Вот с деревнями сложнее. То же самое, точно так же, как и с деревнями будет, с поселками, с селами, вот со всеми вот такими маленькими населенными пунктами. А с городами всегда... Москва-река — это совсем другая история. Во-первых, с реками все в миллион раз сложнее. Если хотите как-нибудь отдельную, не успеем просто сейчас все это обсудить, отдельную про всякие водные объекты сделаем программу, потому что там сложно и с озерами, и с реками. Москва-река, у нее другой косяк, позвольте мне это слово, она очень тяжело склоняется. Вы знаете, что, например, вы купаетесь в Москве-реке, и прыгаете с моста в Москву-реку. А не в Москву-реку, не в Москва-реку и никак иначе. Прыгнуть с моста в Москву-реку. Mm-hmm. Вот такое ударение. Это очень сложное слово, и, если честно, его запомнить не так-то ли просто. Вот так.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
С праздником.
Вас тоже спасибо. Так. Что-то мне еще очень интересное рассказывали. А, почему греческие дни в Макдональдсе? Они не знают, что в Макдональдсе, спрашивают меня. Да. К или ДК, я не знаю как. Понятия не имею, кстати, почему. Может быть, потому что они слово «Макдональдс» пишут латиницей, и поэтому, конечно, он не будет склоняться. Так. Что за слово «дескать»? На нервы действует очень 946-й. Знаете, 946-й, мне очень близки ваши переживания, но мне слово «дескать» не так действует на нервы, а гораздо сильнее мне действует на нервы слово «мол». Это вот, мол, что-то там такое. Вот когда я слышу слово «мол», меня прям трясти начинает. Я не знаю, что со мной не так, но вот как-то это очень беспокоит меня. Так. Вот, а Сергей Кавказов нам всем открывает очень классный секрет, ребята. Это гениально, Сергей, спасибо вам огромное. Договор склоняется как помидор. Если у вас есть проблемы... Я проверила, это правда. И если у вас есть проблемы с тем, как склонить этот несчастный договор, пожалуйста, вот он, помидор, точно так же ставишь ударение. Потрясающе, Сергей, спасибо, это очень здорово. Действительно, очень удобно. В помидорах, потому что никто не ошибается. Так, можно ли Москву-реку назвать рекой Москвой? Хороший вопрос. Я думаю, что нет. У меня есть такое подозрение, что нет. И, кстати, Москва-река пишется через дефис. Ну так, на всякий случай. 7373948. Слушаю сейчас вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
У меня вопрос такой, буду коротко еще раз с праздниками, с вас наступающим.
Спасибо.
Когда я учился еще в далеком советском времени в институте, вот у нас был преподаватель по русскому языку, и как-то вот мы с ним заспорили, она нам доказала, что слово «на безымянной» — это неправильное слово, на безымянной высоте, а правильно говорить «безыменный». Вот объясните, пожалуйста, давно мне вопрос, ну как-то так вот.
А давайте прямо сейчас посмотрим значение слова «безымянный». Так.
То есть неправильно говорить «безымянный», «безыменный». И мы все говорим, ну как же, а песня «на безымянной высоте»? Она мне сказала, а шут его знает. Неправильно. Это
слушайте,
неправильно.
Знаете что, я тоже, если честно, думала, что «безымянный» — это только палец, а высота должна быть «безыменная». Но слово «безымянный» имеет и такое значение, как не только палец, а это просто не имеющий имени, название, такое, чье имя и название неизвестно. Но вообще в случае с высотой, я, в принципе, не уверена, что высотам дают название. У них же, по-моему, только цифры. Вообще, вот высота с названием. Да, есть, может ли, в принципе, быть у высоты имя? Давайте вот с этого начнем. Может быть, ваша преподавательница имела в виду именно это? Не то, что она должна быть безыменная, а что, в принципе, здесь неправильный подбор слов. Они не могут соседствовать.
Потому что нет имени, да?
Да, что у высоты, в принципе, его быть не может. Вот так. Может быть, в этом все дело?
Ну, наверное, да.
Ну, это мое предположение, мне кажется, так, потому что само по себе слово «безымянный» может употребляться не только по отношению к пальцу, но и по отношению к чему-то неназванному, так что все нормально. Здесь как раз никакой ошибки нет. Спасибо вам, интересный вопрос очень. Будем изучать, кто знает, быстро рассказывайте, наверняка есть какой-нибудь геолог, не знаю, спелеолог и прочие альпинисты. Скажите, высоты бывают с этими, с названиями? Серьезно, правда, очень интересно. Я ничего об этом не знаю, поэтому спрашиваю вас. 7373948, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, я не геолог, но такое ощущение, что бывают такое, ну, как будто вот вспоминание какое-то далекое. Я хотел вот уточнить, вы сказали, ну, то, что в Пеньково, но как же тогда вот эти вот последние строгини, вот это все, это вот.
Нет, смотрите, я говорила, что в Пеньково при наличии родового наименования. Если родового наименования нет, тогда будет склоняться. Родовое наименование – это то самое слово, которое перед названием стоит и обозначает, что это, собственно говоря, за населенный пункт такой. Смотрите, в Пенькове, но в деревне Пеньково. Понимаете? В Строгине, но в районе Строгино.
То есть, если будет деревня Строгино, то будем говорить...
То мы будем говорить в деревне Строгино, да, или в районе Строгино. А если просто в Строгино без родового наименования, то через...
Понятно.
Да, то будет склоняться. Пожалуйста, все-таки мы сюда возвращаемся. Вот Луноход пишет, что, например, Эльбрус, высота Эльбрус. Это высота или гора? Вот я, правда, не знаю. Простите меня, пожалуйста. Я обязательно выясню. Все это выясню. Так. 946-й на меня ругается. Точнее, кстати, на меня ругается, сказать неправильно, потому что ругаться на кого-то нельзя. Постфикся, обозначающий возвратность глаголом, знаете, в каких случаях употребляется, так я на всякий случай вам сообщаю, только если действие обоюдное или когда оно направлено на самого себя. Так что можно ругаться с кем-то или ругать кого-то. Вот 946-й ругает меня. Говорит, зачем людям писать смс, если я их все равно не читаю. Я вообще не в сговоре с сотовыми операторами. Перестаньте, вы все ли считаете, что мне нужны ваши 1,5 рубля? Вот, совесть у меня есть. Все. Вот. А Анна мне пишет, что название, что у высот бывает название. Все нормально. Ладно, садитесь, двойка. Ну и, пожалуйста, вот Строгинский достали уже своим строгином, пишет 569-й, и очень беспокоятся они, да, это правда. Так, 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я по Юнкотовский. А вот моя первая учительница вместо 10 апельсинов говорила 10 апельсин, а вместо слова район говорила рион.
Все понятно с вашей первой учительницей.
А в этом классе взяла и поздравила всех с Днем Радио. И вас тоже.
Спасибо большое. Потрясающе. Дико искрометно и остроумно. Юра, не расстраивайтесь, что вы пропустили программу. Она уже в понедельник будет на нашем сайте. Если вам очень интересно, вы можете ее послушать. Все будет в порядке, не переживайте. Так, о чем мы еще говорили с вами? Я уже запуталась. Настолько всяких разных тем, что-то мы сегодня не можем никак никакую линию выстроить четкую, грамотную. 7373948, слушаю вас. Да, выключайте, невозможно.
Вот, все выключила. Я историческую справочку могу внести?
Пожалуйста.
По поводу Дня Победы. Я родилась на Пятницкой улице, вернее, между Пятницкой и Новокузнецкой. Там стоит один дом восьмиэтажный, значит, в Старопомачевском переулке. Этому дому 100 лет в этом году. Вот. А на Горьковском переулке, где Островский родился, выходили гулять туда, там тоже есть, но не такой высокий, как наш дом, в котором я родилась. И еще что я хочу. В 43-м году я была во время бомбежки в Москве. Потом нас эвакуировали, но мы пересели. Папа сказал, что вам нечего ехать на Урал строить самолеты вместе со мной. Потом он просил на фронт, потому что умирал там с голоду, здесь нечего было. И он нас, значит, высадил из телятного вагона, поезда на снег. Мороз был. Высадил и говорит, вот здесь какая-то есть, значит, дорога, вроде бы, он кто-то ему сказал, которая ведет на Рязань. И с мешками, а у мамы
страшно.
Было трое детей. У мамы было трое детей. Мы, значит, в снегу сидели, ждали, когда-то лес, опушка, никого нет. Но нам повезло, показала телега. И нас посадили и привезли, не помню сейчас, какая станция, там Рыбная, Дивово.
У нас очень мало времени, чуть-чуть покороче, пожалуйста, ваша история. Вы нам ее к чему рассказываете?
Сейчас. В общем так, нас высадили. Мы остались посреди никого, ни двора, и никого не видим. Чуть не замерзли. А я хотела сказать, что во время бомбежки мы прятались, ходили в метро Новокузнецка. Оно еще только строилось. И спускались по широкой деревянной улице. По широкой проселке. Сколько там метров глубина, не знаю. В общем, вот такая справка. Наверное, никто
Спасибо.
Не знает об этом.
Это очень интересно, спасибо большое. Так, это правда, кстати, интересно, действительно. Я интересно, какая глубина у Новокузнецкой. Никогда об этом не задумывалась, хотя спускаюсь туда очень часто. Так. Когда-то по радио говорили, что кто будет слушать никому не адресованные сообщения. Говорит Юра, действительно, никому не адресованные сообщения. Это несколько странная формулировка. В учебнике нет понятия «родовое название». Во-первых, не родовое название, а родовое наименование. В учебнике есть такое понятие. Родовое наименование – это то, что обозначает, собственно, что за населенный пункт. Вот так. Все, собственно. Больше ничего оно не означает. Так что давайте, слушайте, не приставайте ко мне с терминологией, потому что я уже ее точно знаю. Вот хотя бы что-нибудь оставьте мне. Просто примите как аксиому. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай, Москва. Я хотел вас спросить, как сейчас, не будет ли разжиганием или, унижением, принижением, или наоборот, выпячиванием, уважением, если, допустим, сейчас герои-то новые есть, там, капиталистического труда или там России, а вот старые герои Советского Союза, там, социалистического труда, все эти аббревиатуры, или там Великая Октябрьская социалистическая революция, вот все слова там с большой буквы нужно как-то вот
у нас писать, есть правила по поводу того, что как пишется, например. И я не очень понимаю, в чем ваш вопрос, потому что...
Ну, вот с больших букв нужно писать или...
По-моему, если я ничего не путаю, то...
Все с маленькой.
То Великая Октябрьская социалистическая революция, по-моему, пишется первая буква с большой. Я знаю, что, например, точно Первая мировая война, все три слова с маленькие.
И еще...
Первая и вторая.
Все с большой, революция с маленькой вроде бы.
Вот, может быть, так.
Писали. Советский Союз тоже там...
А давайте посмотрим, это не проблема, посмотрим прям современные нормы.
Хотел бы еще спросить. Вот Родина с большой буквы, Родина с маленькой буквы. Значит, подразумевалось, что Родина, где ты родился, там пишется с маленькой буквы. Если Родина там Советский Союз, то там с большой буквы. А сейчас как?
В зависимости от того, насколько пафосна ваша речь.
Либо Родина, а?
Но зависит от того, насколько пафосна ваша речь. Ну, например, словосочетание «это моя малая родина», там будет родина с маленькой буквы.
Ну, хорошо, спасибо.
Пожалуйста, да. Великая Октябрьская социалистическая революция пишется так. Великая Октябрьская, первые два слова с большой буквы, социалистическая революция с маленькой. Я должна с вами прощаться, уже 16 часов. Слышимся через неделю, пока.